Сегодняшняя моя проповедь посвящена теме настоящей христианской семьи. Кстати, а давайте вспомним, когда и при каких обстоятельствах разыгралась первая семейная ссора. Подскажите мне, пожалуйста. Кто помнит? Да, между Адамом и Евой фактически, да? То есть фактически непосредственно в сам момент грехопадения здесь вот между Адамом и Евой здесь возник вопрос, кто, собственно говоря, в этом виноват. Вот. И вот фактически только начало жизни всей Земли, начало жизни человечества, и здесь вот в первой же семейной паре разыгрывается эта семейная драма. То есть тема семейных проблем не теряет свою актуальность с самого момента грехопадения и не потеряет свою актуальность до момента второго пришествия. Как должна быть построена хорошая христианская семья? Для ответа на этот вопрос я предлагаю нам всем вместе открыть послание к Ефесянам и прочитать часть 5 главы и 6. 5 глава мы начнем с 22 стиха и в 6 главе дойдем до 4. Послание к Ефесянам, 5 глава, и мы прочитаем с 22 стиха. Послание к Ефесянам, 5 глава и 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». И традиционно я читаю в параллельном переводе, да, то есть в современном уже, этот же отрывок. «Жены, покоряйтесь мужьям вашим, как Господу, ибо муж глава над женой своей, как Христос глава над церковью. Сам же он спаситель тела, как и церковь покоряется Христу, так и жены должны во всем покоряться своим мужьям. Мужья, любите жен ваших, как Христос возлюбил церковь. Христос отдал себя за нее в жертву, чтобы освятить ее, очистив ее омовением в воде и провозглашением благой вести. И чтобы взять церковь в невесту себе, как сияющую, безупречную, без всякого изъяна, дабы она была свята и непорочна. Мужья должны любить своих жен, как любит свою собственную плоть. Кто любит жену свою, любит и себя. Ибо нет таких, кто ненавидел бы плоть свою. Наоборот, он заботится о ней и кормит ее так, как Христос заботится о церкви. Ибо мы члены тела его, как сказано в Писании, посему покидает человек отца и мать своих и соединяется с женой своей. И два человека сольются воедино. Эта тайна истина очень важна. Я говорю, что она касается Христа и церкви. Однако каждый из вас должен любить жену свою, как самого себя. Жена не должна уважать, жена же должна уважать мужа своего. Дети, повинуйтесь родителям своим, как угодно Богу, ибо это правильно. Чти отца и мать свою. Вот что гласит первая заповедь, пятая заповедь вместе с обещанием, что тогда все будет хорошо у тебя и ждет тебя долгая жизнь на земле. Родители же, не ввергайте ваших детей во гнев, а растите их в согласии с учением и наставлением Господним. Аминь. Все привыкли, что эту тему поднимают только на свадьбах и только для молодожен, да? Вот. У нас уже в прошлом году было три свадьбы, да, наверное, в нашей церкви, четыре, да, четыре свадьбы, поэтому, наверное, все уже много раз слышали этот текст, ну, или слышали эти тексты, или какие-то другие, но в целом касались этой темы, но на свадьбах, как правило, все, кто сидят в зале, как, ну, так принято, рассматривают жениха и невесту и ожидают, что все, что говорится на сцене, говорится жениху и невесте, а жених с невестой, собственно говоря, смотрят друг на друга, и они заняты, ну, рассматриванием друг друга, и поэтому у них в голове есть еще плюс множество разных забот о том, как все, собственно говоря, состоится, и им тоже не до этого. Вот. И вот, собственно говоря, получается как-то так, что все не готовы это вместить и запомнить, поэтому никто никогда в эту тему, получается, что вот не вникает. В общем-то, какая-то такая вот у нас праздничная вот тема, да, которая вот, она немного нежизненная, да. С другой стороны, эта тема касается не только тех, кто сейчас находится в браке, и эта тема касается и тех, кто находится в браке, и тех, кто находится просто в семье. Все люди в том или ином статусе находятся в какой-то семье. Либо вы еще дети, либо уже родители, либо бабушки, дедушки, дяди, тети, там, друзья чьи-то, да, либо станете там мужьями, женами, тоже там родителями, либо в крайнем случае есть какая-то семья рядом с вами. Поэтому давайте все вместе постараемся разобраться, какова она идеальная христианская семья и как ее строить. И вы знаете, в этом отрывке я увидел 5 таких наставлений. 5 наставлений, так сказать, для разных групп вот, людей. И интересно, что в первую очередь апостол Павел обращается к женам. Да? То есть вот он так вот сходу к женам обращается. Да? Вот, жены, это первое слово, да? Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу и так далее. И причем интересно, что даже после долгих наставлений мужьям он потом снова вспоминает, да, о женах там, но начинает он именно с них. Конечно, здесь не сказано почему, да, но позвольте высказать мое предположение, что жены – это такой важный, я даже позволю себе так высказать, самый важный элемент в семье. Вот позволю себе немножко такое кухонное сравнение, это как основа для пиццы, да, то есть есть основа для пиццы, на нее там все складывают, да, вот, и получается вкусная пицца. Если убрать основу, то получится какой-то салат, да, и вот, ну, это никак не пицца, да, то есть вот без основы это не пицца. Она ключевым образом не определяет вкус, но без нее весь этот набор ингредиентов не будет пиццей. Он может быть чем угодно, но не пиццей. Так и с женой. Мужчина из холостяка превращается в мужа. И вот как в моем случае, может еще превратиться и в отца. Вот мы с Даником коллеги по этому вопросу. Да? Плюс жена – это тот человек, который постоянно находится в контакте с детьми, в контакте с мужем. Да? Если муж больше может посвящать времени работе, то жена – это тот человек, который скрепляет все это. Поэтому то, что поэтому жена фактически является ключевым персонажем во всей этой семейной истории. И, может быть, в этом свете становится понятно, почему апостол Павел начинает все это наставление именно с жен. Что же интересно предлагает апостол Павел женам? И он дает только 2 указания. Да? Казалось бы, там можно женам дать там целый список, да, там женщины всегда готовы и поговорить, и послушать. Вот. Но он дает только 2 указания: повиноваться и бояться. Вообще слово «бояться» в синодальном переводе не совсем достоверно передает смысл того, что хотел донести нам апостол Павел. Да еще и в рамках российской действительности, когда там с какой-то страшный процент жен подвергается физическим побоям со стороны мужей, то есть это слово звучит даже немного страшно. Да? Конечно же, апостол Павел заложил другой смысл в это слово. В это слово заложен смысл именно почтения. Да? И если вы обратили внимание, то при прощении современного перевода там упоминается слово «уважение». Таким образом, возвращаясь к указаниям Павла, у нас в сухом остатке остается повиноваться и почитать, уважать. Вообще-то во всей этой истории меня больше всего удивляет отсутствие слова «любовь». То есть вот представьте себе, вот есть длинное наставление с женам, и там ни разу не встречается слово «любовь». Вот для меня это несколько даже удивительно, да? То есть это что значит? Что мужья должны своих жен любить, а жены нет, да? То есть вот как-то несправедливо, что ли? Мужьям как-то, наверное, обидно даже становится. Вот. То есть мужья должны жен любить, а как же жены, да? Конечно же, это не так. Во-первых, никто не отменял того, что сказал Иисус Христос: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Во-вторых, кто сказал, что повиноваться и почитать – это не есть то самое проявление любви жены к мужу? Другое дело, что нам для простоты апостол Павел уже, так сказать, вот, немножко разжевывает вопрос, что, как выражать свою любовь. Он уже предлагает метод выражения любви. Что касается вот первого проявления любви, повиноваться, да, то это слово разом рушит все мифы о демократии в семье. Да? То есть это напрямую значит, что в христианской семье нет никакой демократии. Жены должны повиноваться своим мужьям, почитать, уважать их. Звучит как-то очень резко, и хочется спросить, собственно говоря, у Бога, а это точно так? Да, как-то вот, ну, как-то христианство такая достаточно современная религия, да, то есть все очень так. Протестантство вообще на Западе развито, да, там все, везде демократия, везде равноправие и полов, и всего остального, да. И возникает главный вопрос, собственно говоря, как с этим жить. И я вам скажу, что жить можно с этим прекрасно, и этим вы проявите свою любовь к мужу. Это я говорю женам, конечно же. А с любовью вы, собственно говоря, сможете передвигать и горы, и сделать очень многое и для себя, и для своей семьи. И если даже муж является тираном, то, как известно, никто не выходит замуж за тиранов, да, то есть все выходят замуж за прекрасных молодых людей, любвеобильных, заботливых, да, которые проявляют много внимания, ласки, то, возможно, проявление любви к мужу позволит вам увидеть вот через много лет уже после брака в нем того самого, за кого вы выходили замуж. А возможно, и позволит не стать ему тираном, да, которым вот ходят такие вот слухи. Кроме того, я скажу, что в семье, в которых жены повинуются мужьям, эти семьи не остаются без благословений. Все, наверное, знают притчу, сказку Ганса Христиана Андерсена, что муж не сделает, то и хорошо. Помните, да, наверное, такую притчу, сказку? Вот. И там, если вы помните, череда таких глупых, таких нелепых каких-то решений мужа, оно в итоге, вот, казалось бы, должно вызвать просто какое-то недовольство, да, что ли, со стороны жены. Но при этом она вот всегда и во всем поддерживала, вот в каждом из этих решений она поддерживала мужа, и в итоге семья оказалась в прибытке. Да? Если помните, потом там они оказались в большом прибытке, да, то есть стали богатыми, и им восполнилось все то, что они потеряли. Вот. Если не знаете сказку, обязательно прочитайте. Это очень интересная сказка. Да не только в сказках. Я знаю семьи, в которых мужья действительно иногда принимали необдуманные, неправильные решения. И когда жены продолжали повиноваться им, уважать их, я видел в этих семьях благословение. Я видел, что Бог благословлял эти семьи. Там был Бог, мужья меняли свое отношение к принятым решениям, просили прощения, и самое главное, они любили своих жен. Здесь есть еще и другая сложность, да? Кто враг семьи? Конечно же, враг семьи – это грех, дьявол, да, мы это все прекрасно знаем. Поэтому его цель – любой ценой развалить семью. И как при грехопадении То есть он действовал через Еву, так и сейчас он может действовать и через жен. Я не так давно наткнулся в Яндексе, у них есть, они проводят исследования, да, то есть, кто не знает, Яндекс это крупнейший поисковый сервис в интернете, да, то есть, если кому-то что-то нужно узнать, они заходят в интернет, на страницу Яндекс, вводят свой запрос, что их интересует, и таким образом Яндекс знает о нас все. Да, то есть, что нас интересует, куда мы ходим, да, чтобы что-то посмотреть в интернете, что мы ищем. И таким образом, когда он собирает статистику, он может сказать, собственно говоря, каково наше общество и какие мы люди. И они вот презентовали некоторые свои исследования, да, на основании статистики по запросам. И я был неприятно шокирован. Женщины и жены, в частности, гораздо большую часть своей жизни проводят в интернете, тратят свою жизнь на интернет, на телевидение, на журналы рекламы. Именно девушки и женщины являются основной целевой аудиторией сериалов, в которых пропагандируются далеко не самые правильные принципы построения семьи. Именно на женщин и девушек нацелена реклама разного рода, причем иногда даже мужская реклама, да, там, где рекламируются мужские товары, она нацелена на женщин и девушек, чтобы уже те, так сказать, продали эту продукцию, да, продали этот товар своим мужьям. И эта мощная машина пропаганды, она делает свое дело. Жена скорее слушает иногда телевизор, скорее слушает интернет, журналы, рекламу, подружек, больше, чем своего мужа. И семья разваливается. За последнее время вот среди моих знакомых большинство разводов, это и в семьях неверующих, и в семьях верующих происходили вот эти разводы по инициативе жен. И вы знаете, это просто пугает. Это на самом деле пугает. И вообще проблема в семье начинается с того момента, когда жена не подчиняется мужу или не почитает его должным образом. Если у вас есть кто-то или уже что-то, кого вы слушаете больше или почитаете больше, чем Бога и мужа, позвольте вот высказать такое свое мнение, да, и на основании, это, конечно, на основании Библии, что это уже есть измена. В этом месте дьявол вбивает клин в семью. Да, может быть, то, что в народе называется изменой, не произошло, да, но семья будет гнить и разваливаться. Семья уже не будет нормальной, не будет полноценной. Безусловно, такое отношение со стороны жены может потом вызвать и соответствующую реакцию со стороны мужа. Поэтому, дорогие мамы, жены, я знаю, насколько тоскливо и одиноко бывает сидеть дома, да? Особенно, когда вокруг бегают дети, и ты постоянно вот в этих памперсах, в этой стирке, уборке, в готовке, да, и во всем этом. А иногда приходится, вот как в тюрьме, в этом сидеть годами. Но потратьте это время, которое вы находитесь дома, на что-то, через что вы сможете выразить свое послушание и почтение супругу. Потратьте это время на что-то полезное для вас и ваших детей. И Бог вас благословит. И, дорогие еще незамужные девушки, те, кто еще не замужем, будущие мамы, да, то, что вы смотрите и слушаете, делаете сейчас, во многом определит вашу будущую жизнь, вашу будущую семейную жизнь, то, какими вы будете супругами, мамами, то, насколько ваша семья будет духовно крепкой. Да? То есть, если вы привыкнете свое время проводить в интернете, в социальных сетях, в сериалах, да, то в семье ничего не изменится. И вы знаете, закончить эту часть я хотел бы примером из нашей семейной жизни. Нашей с Машей семейной жизни. Вот. К сожалению, Маши нет, она не может подтвердить. Да? Вот. Этой осенью нам предложили сводить нашего сына Федора на бесплатное спортивное занятие в какую-то элитную спортивную школу. Ну, мы согласились как-то, спортивное занятие, да, там вот, интересно. Вот. И так получилось, что мне нужно было остаться с младшим сыном, а моя супруга Мария пошла с Федором на занятие. Оказалось, что единственной целью этого занятия было продемонстрировать возможности этой спортивной школы, а затем, собственно говоря, уговорить родителей купить абонемент там, на сколько возможно, чтобы ребенок ходил уже в эту школу на постоянной основе. Вот. И, собственно говоря, там вот занятие шло где-то час, И в последние 15 минут они уже стали вот подходить к мамам и пытаться их уговаривать, да? И к первому же подходу к моей супруге она вот так наотрез ответила, что без мужа принимать решение не будет. И вы знаете, к ней больше ни разу не подошли, в то время как других мамашек просто вот от других мамашек не отступали. И, дорогие жены, будьте за мужем. Вот русское слово «замужем», да, оно очень ярко и так вот наглядно демонстрирует, что жена должна быть за мужем, повиноваться ему, почитать его, и тогда у вас будет гораздо меньше проблем и будет гораздо больше благословений и у вас лично, и в семье. Вот. И дальше, конечно же, мы переходим, конечно же, к мужьям, да. Естественно, есть наставление в этой части для мужей, причем оно достаточно такое длинное. И, дорогие братья, мужья, я скажу, собственно говоря, что нам досталось не проще, чем женам. Да? И здесь апостол Павел сразу ставит нам очень высокую планку. Апостол Павел ставит для мужей крайне высокую планку. Это планка Иисус Христос. Мы видим сразу, что в этом отрывке апостол Павел проводит прямую аналогию муж Иисус Христос, да? То есть, вот, собственно говоря, на кого мы, будучи мужьями, будучи главами семьи, должны быть похожи. Я думаю, что объяснять здесь, в церкви, кто такой Иисус Христос, наверное, не имеет особого смысла, потому что, наверное, мы здесь все знаем, кто такой Иисус Христос, и можно там бесконечно об этом говорить. И в целом наставления буквально пропитаны идеей любви и заботы о своих женах. Причем интересно, что в качестве примера выбраны отношения Христа и церкви. «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть мужья должны любить своих жен настолько сильно, вот как Христос возлюбил церковь, что должны быть готовы умереть за свою вторую половину. И вы знаете, готовность умереть за свою половину, конечно, звучит так, знаете, ярко. И часто мужья, там, особенно когда делают предложение, там, становятся на колено, говорят, вот, я готов за тебя идти на край света, я готов ради тебя передвигать горы. Вот. А вы знаете, потом проходит какое-то время, и как-то так получается, что, собственно говоря, вынести мусор некому, починить кран некому, поменять лампочку некому, да, и тем более там проявить внимание и любовь. А мужья готовы, конечно, идти на край света, все так же, да, там, вот, но вот почему-то в чем-то меньшем как-то возникают проблемы. Есть такая в народе пословица, что Бог создал красивых, прекрасных девушек, да, молодых, прекрасных, а уже уставших женщин, из них сделали мы, да, окружающие их люди. Ну и, конечно же, в первую очередь мужья. А, конечно же, надо любить так своих жен, чтобы они навсегда оставались молодыми, прекрасными и красивыми девушками. Да, для нас, для мужей в первую очередь, конечно же. Поэтому, друзья, братья, не будьте скупы на проявление любви, да? Если вы видите, вот апостол Павел мужьям здесь не постеснялся так достаточно обильно вот пропитать этот отрывок любовью. Вот. Девушки, они сами так склонны проявлять любовь, а мужьям это нужно. Мужьям нужно проявлять свою любовь к женам, внимание, помощь, поддержку, и это очень важно. Еще один критерий хорошего мужа, вы знаете, он здесь как бы в контексте присутствует, но так вот между строк. Я хотел бы его прочитать напрямую из первого послания к Коринфянам, 11 главы 3 стиха. Вы знаете, это очень важный стих. К сожалению, эта глава знаменита своими покрывалами, да, то есть там дальше говорится о покрывале, но суть этой главы заключена именно в этом стихе. И про этот стих часто забывают. И из-за этого часто в семьях бывают проблемы. 1 Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Главой мужа должен быть Христос». Да, то есть мы говорим здесь, что муж должен быть главой в семье, да, что муж должен проявлять любовь, но при этом все это должно быть тогда, когда у мужа у самого есть царь в голове, да, и это царь Христос. Муж должен быть подобен Христу, муж должен любить, как Христос, и должен следовать за Христом. И вы знаете, здесь можно, конечно же, говорить, как для мужа должен быть Христос главой. Как должен для мужа Христос быть вот руководителем в семье. И, конечно же, и здесь, с этой кафедры, часто звучат проповеди, как сделать так, чтобы Христос был главой в вашей жизни. Да? И для мужа это ключевая проблема. Да? Потому что муж, вот мы видим, что он должен проявлять любовь для своей семьи. Он должен проявлять мудрость в построении своей семьи, да, он должен потом проявлять, опять же, мудрость в воспитании детей и так далее, да, это мы дальше будем смотреть. Человек, подобный Христу и следующий за Христом, он будет любить своих жен и будет делать это как нужно. Человек, любящий Бога, человек, у которого Христос есть глава, он правильно будет строить семью. Даже если вот он не ходит на семинары какие-то, если для него глава Христос, да, он будет искать это, как сделать правильно. При смещении фокуса со Христа внимание резко уйдет на работу, интернет, на какие-то веселые картинки, там, на другую женщину, на что-то другое. Если глава мужа не Христос, в таком случае в семье будет проблема. Кстати, насчет других женщин, мне очень понравилось высказывание современного российского актера Константина Хабенского. У него в семье так случилось, что у него были большие проблемы. И он сказал такую фразу: кому-то не хватает одной женщины, и он переключается с пятую на десятую, да, там, то на пятую, на десятую, а кому-то не хватает и жизни, чтобы любить одну единственную. Так вот в его семье сложилось, так сложилось в его судьбе. И интересно, что это действительно так. Человек, который по-настоящему любит свою жену, для него мало жизни для того, чтобы любить свою единственную. Интересно, что при перечислении требований к служителю церкви одним из требований было муж одной семьи. Муж одной жены. И это повторяется не один раз. И вообще во времена Нового Завета, да и вообще в те времена, да, мы как бы говорим, вот там было многоженство, да, там 2000 лет там, в те времена, да, но в те времена было понятие муж одной жены. Человек, который всю свою жизнь был только с одной женой. Человек, который всю жизнь любил одну жену. И это повторяется и в первом послании к Тимофею в 3 главе 12 стихе, да, при перечислении требований к служителю церкви, и в Титу в 1 главе в 6 стихе. Поэтому, мужья, братья, потратьте свою жизнь на любовь к вашей единственной. Потратьте свою жизнь на следование за Христом и любовь к вашей единственной и самой прекрасной жене. Не тратьте жизнь на что-то пустое, на попытку угнаться за кем-то или за чем-то. И тогда ваша жизнь будет насыщенной днями. Интересно, если вы помните, такая деталь, что у Иова Бог отнял все, но не жену. Жена осталась в живых. Иов был мужем одной жены. Это, говорят, одна из самых древних книг, но Иов был мужем одной жены. И мне кажется, это очень хороший пример, за которым мы тоже можем следовать. Кстати, вот в тех отрывках, которые я упомянул, да, про служителей, в требованиях к служителю церкви есть еще одно такое хорошее. Конечно же, служитель церкви – это, по сути дела, просто хороший христианин. Да? То есть служителем церкви может быть хороший христианин. Да? Когда мы говорим о хорошей христианской семье, это церковь, это семья, состоящая… Ну, семья – это есть церковь, да, тоже маленькая. Это семья, состоящая из хороших христиан. Вот. И в требованиях к служителю церкви есть и еще… Вот такие я прямо упоминаю цитату из этих отрывков. «Хорошо управляющий детьми и домом своим, и детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». И в этой части я хотел бы уже перейти к мужу и к жене, да, то есть это уже третья группа таких наставлений, которые передает нам апостол Павел, которая обращена к родителям. Да, то есть муж и жена – это, по сути дела, родители. Кстати, в синодальном тексте, да, когда мы читали… 4 стих 6 главы, там говорится «отцы», да? «Отцы», но на самом деле здесь имеется в виду «отцы» как поколение, поколение отцов, поколение родителей, поэтому в современном переводе там даже упоминается уже слово «родители». Вот. Поэтому эти наставления, они относятся к родителям. Я прочту еще раз этот отрывок из современного перевода. «Родители же, не ввергайте ваших детей в гнев, а растите их в согласии с учением и с наставлениями Господними». Робин Вильямс как-то сказал, воспитывая детей, ты иногда понимаешь, почему в природе некоторые животные поедают свое потомство. Вот. И вы знаете, я как-то склонен с ним согласиться. Вот. У меня хотя дети очень хорошие, послушные, да, но с детьми бывает иногда очень сложно. Да, и а бывает очень-очень сложно, да? И вот иногда очень хочется лишний раз голос посильнее включить, да, то есть децибелов добавить. Иногда хочется снять ремень, да, задать хорошие трепки, уже наконец-таки. Но как раз-таки от этого предостерегает нас апостол Павел. Да? То есть мы знаем, что должно быть, но должно быть в меру. Плюс он призывает воспитывать в согласии с учением и наставлением Господним. Как это делать? И опять же, помните вот то, что мы прочитали в Коринфянам 11 главе, в 3 стихе. Во-первых, в семье должен быть четкий порядок. Да, тут должен быть четкий порядок. В семье должен быть, в конце концов, главой Христос. Если главой будет Христос, то в таком случае уже удастся передать это наставление детям. Если в семье, в главе не Христос, то, собственно говоря, как это можно передать детям? Если для родителей Христос не авторитет, если Христос не является главной ключевой ценностью, то о чем можно говорить, как можно передать это детям? Во-вторых, нужно делать реальные шаги, чтобы воспитывать в соответствии не с мультиками, да, не в соответствии с мурзилками, а в соответствии с или там какими-то методиками, а в соответствии с библейским учением. Очень важно передать детям любовь ко Христу и к церкви. Вы знаете, я очень благодарен моим родителям. Мои родители – это огромнейший для меня пример любви как ко мне, так и любви к Богу. И я очень благодарен и моей маме, и моему папе за то, что они мне показали хороший пример, они мне научили, как действительно нужно следовать за Христом, как действительно нужно любить Бога. И когда я был и в школе, когда я был в институте, когда я проходил какие-то сложные моменты, я всегда знал, что для меня первоочередную ценность должны иметь не школа, не репетиторы, не дополнительные занятия, не институт, не поиск работы, а Христос и служение. Я всегда знал, что свое время я должен в первую очередь посвятить Богу. Вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от пробок, вне зависимости от того, что происходит вокруг меня, я должен уделять время Богу. И Бог для меня должен быть реальной ценностью. И я это действительно видел в жизни своих родителей. Я действительно видел, что служение Богу, следование за Христом, это действительно в них, это их ключевая ценность. Я видел, как Бог благословляет. Я видел, что несмотря на то время, которое я трачу на служение в церкви, и, например, не могу потратить, может быть, на там, дополнительные занятия, на там, подготовку к экзаменам или к чему-то еще, Бог меня благословлял. Бог давал поддержку, Бог благословлял, располагал сердца. И вы знаете, я шел как вот, вы знаете, по вот, зеленому коридору, как иногда говорят, да? Когда двери открывались сами, когда я не тратил особых усилий, которые я должен был бы потратить, да, вот тратя это время какое-то вспомогательное, я отдавал его Богу, и Бог меня благословлял. И я видел, что в случае, если Бог видит, что дети имеют ценность в Боге, да, то Бог благословляет. И я вижу это не один раз. В семьях верующих родителей видны благословения. Да? Конечно, бывают разные ситуации, бывают исключения какие-то, бывают сложности, да, и христиане от этого не застрахованы. Я не говорю, что вот если мы христиане, если мы наставляем вот наших детей в Боге, да, то все будет хорошо. Но если ваши дети не в церкви, если ваши дети сейчас не в церкви и не с Богом, то не стоит потом удивляться, почему они не будут в церкви потом, когда они вырастут. Почему их семьи не будут в церкви? Не стоит потом удивляться, почему ваши внуки не будут в церкви. Потому что сейчас, когда они ваши дети, когда они могут услышать, если для них сейчас большая ценность является купить одежду, если для них сейчас является большей ценностью убраться дома, если для них сейчас является большей ценностью учеба, работа, университет или все что угодно, но не Бог, то для них никогда не будет Бог первой ценностью. Конечно же, то, к чему в детстве будет привита любовь, вы знаете, то, к чему человек привыкает, да, вот так уж получилось, что, например, я люблю автомобили, да, вот в детстве я уже начал там любить автомобили, и поэтому всегда, когда я еду по дороге, я обращаю внимание на автомобиль, да, и, ну, конечно же, я плюс езжу на автомобиле, так уж получилось, вот, и вот так уж получилось, что я с детства к этому вот прививал любовь. Да, вот так вот интерес, любовь к автомобилю. Конечно же, это относительная, вот, так сказать, любовь, да, я вот в кавычках, да. Кто-то тратит на это все свое внимание, да, вот так получилось, что, например, мой хороший уже друг и товарищ Яков, да, вот как мы с ним не встретимся, да, вот обязательно что-то про автомобиль поговорим, да, там вот, а у тебя что, а у тебя что, вот, да, там, а у тебя там что поломалось, там, вот. И вот это есть какой-то интерес, да? И если мы, как родители, будем вот этот интерес вызывать к Богу, да, то человек этот интерес будет развивать. А если мы начнем прививать интерес к Богу в 18 лет, в 20 лет, в 25, то человеку уже будет тяжело. Да, то есть это то же самое, что если человек вырос на современной музыке, ему крайне тяжело прививать классическую музыку. Он не привык ее слушать. Он будет под нее хорошо засыпать, да, ему будет тяжело ее слушать, он не будет ее понимать, для него все эти музыкальные произведения будут одинаковые. Что Шопен, что Чайковский, что Вивальди, да, все одним миром мазаны. Вот так и здесь. Если человек не привык любить Бога, если человек не привык молиться, если человек не привык быть в церкви, то он никогда в церкви не будет. Конечно, воспитание детей – это большой и сложный процесс, да, есть много вопросов, да, есть какие-то вот просто даже практические вопросы, и слава Богу, в нашей церкви этому уделяется внимание, да, проводятся семейные встречи, и сегодня я хотел бы обратить на этот ключевой момент именно воспитания детей как передачи им ключевой ценности, да, ценность в Боге. И вот, наконец-таки, мы уже в четвертом пункте добрались до детей, да, наконец-таки, вот они и дети, да. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь же долголетен на земле». Вот, собственно говоря, тот отрывочек, да, «Дети», который обращен к вам. Здесь, с одной стороны, все как просто, да, как в Библии все всегда просто, а с другой стороны все, как всегда, сложно. Слушаться родителей, мнение которых отличается от своего, а мнение родителей в 80% случаев отличается от мнения детей, да, ну, как всегда, детям хочется конфеты, да, а родители как бы так считают, что конфеты сейчас не надо. Вот особенно в Новый год, да, когда на Рождество подарили много подарков, много сладостей, вот. Ну и вообще во всех случаях, да, у подростков свои тоже там мнения, куда идти, куда не идти, да. Да и у маленьких детей, я скажу честно, по своему личному опыту, тоже есть свое особое мнение, которое явно отличается от мнения родителей. Когда ложиться спать, когда вставать, с кем спать, в какой кровати, да, что пить и что кушать или не кушать вообще. Но Библия призывает именно к этому. Именно в послушании к родителям будет благословение. Поэтому, дорогие дети, я не буду вот здесь для вас тоже читать отдельную проповедь. Просто скажу, слушайтесь родителей. Просто слушайте родителям, и будет вам благословение. Видите, как здесь даже в Библии сказано, заповедь с обетованием, да, то есть обетование, это значит, будет у вас все хорошо. Поэтому слушайте родителей. И родители, это люди, которые прошли уже немало грабель, да, вот, и есть еще немало грабель, где не ступала нога человека, поэтому не идите туда, да, родители уже знают, что там тоже очень нехорошо, поэтому... Слушайте родителей, и не набьете шишки лишние, и будет вам благословение. Плюс, почтение родителей – это не просто уважение. Это еще и помощь, и поддержка. Да, человек должен оставить отца и мать при создании своей семьи. Мы еще к этому вопросу чуть позже вернемся. Но проявлять заботу к ним мы просто обязаны. Да? Даже когда мы уже семейные, наши родители должны находиться под заботой, под поддержкой, помощью. Наши дети смотрят на то, как мы относимся к своим родителям и учатся тому, как нужно затем относиться к нам. Есть такая одна притча, пример, про то, как как-то вот в одной семье старики родители уже, ну, то есть дедушки с бабушкой, ну, стали уже старыми, дряхлыми, ну, то есть не совсем приятными, от них не всегда приятно пахнет, не всегда с ними приятно было находиться. И вот родители выделили им отдельный уголок где-то далеко, да, там, их не пускали ни к детям, ни вот в семью, вот так ограничили, да. И потом, когда дети в этой семье стали играться, они вот тоже как-то поставили два столика. И родители спрашивают, а почему у вас два столика? А дети говорят, вот этот столик для нас, а этот столик для вас. И вы знаете, после этого случая родители в этой семье резко изменили свое мнение по отношению того, как должны вот строиться отношения вот к старикам-родителям, да? Как нужно к ним относиться, потому что когда ты понимаешь, что твое отношение к родителям – это потом отношение твоих детей к тебе, да? Это ключевым образом меняет твое отношение к родителям. Ты будешь задумываться, собственно говоря, все люди хотят прожить долгую, да, насыщенную жизнь, а в 80 лет как-то так получается, что у всех детей, у всех людей есть какие-то вот и физические уже ограничения, да, какие-то бывают и проблемы. И поэтому важно то, что мы передаем своим детям в этом вот вопросе. Опять же, это, да, то есть отчасти это наставление детей, отчасти это заповедь, я говорю, уважение к родителям, почитать отца своего и мать до самого конца вот жизни, да, конца жизни нашей, конца жизни наших родителей. И вы знаете, опять же, мои родители, они передали мне тоже прекрасный пример того, как нужно относиться к родителям, да, вот к своим родителям. И я видел, когда, несмотря на любые обстоятельства, несмотря на любые проблемы, родители продолжали уважать, любить своих родителей. Поэтому почитайте своих родителей, дети, слушайте родителей, и будет вам благословение, и будете иметь долголетие на земле. И пятое наставление я хотел сказать. Вы знаете, про него здесь Вот как-то так вот немножко интересно написано. Как говорит, как говорит один такой уважаемый в среде, вот в бизнес-среде бизнес-тренер Питер Друкер, самое главное в разговоре – это то, что не было сказано. Да, то есть есть то, что было сказано, а есть то, что не было сказано. Вот. И интересно, что и в этом случае, прочитав этот отрывок, мы можем сделать вывод, что что-то важное здесь, но не сказал апостол Павел. Что-то здесь не было сказано. Что бы мы здесь ожидали услышать? Да? Вот мы знаем, семья, да, есть дети, родители, и есть кто еще? Бабушки и дедушки, да. Есть бабушки и дедушки. Здесь ни разу не упоминается ни бабушек, ни дедушек, да. Есть только вот такое как бы косвенное указание, что человек должен оставить свою семью, да, своих родителей, отца и мать, но это даже не упоминается вот как бы в контексте, что это вот третье поколение, да, то есть это когда человек выходит из семьи, он должен оставить своих родителей. Конечно же, это не означает отмену пятой заповеди, опять же, я это употребляю, да, я это напомню. Нет, бабушек и дедушек нужно уважать, о них нужно заботиться, но они не должны иметь прямого влияния на жизнь семей своих детей. Да? То есть и здесь вот мы видим напрямую, что бабушек и дедушек просто нет в наставлении, их нету. Есть семья, а бабушек и дедушек просто нету в этом наставлении. Да? Поэтому они могут дать совет. Вот здесь в скобках скажу, если спросят, да, то есть еще такой, если дети будут с ними советоваться, да, конечно же, в крайнем случае они могут высказать свое мнение, но решать что-то в чужой семье не должен никто. Вы знаете, в современном так семейном обществе, я вот уже как молодой родитель часто слышу, да, такое есть сравнение, что у разбойников детей есть могущественные покровители, бабушки и дедушки, да, которые всегда могут, как сказать, зайти через другой вход и оказать там это воздействие на родителей, да. Вот. Но решать в чужой семье не должен никто. Да? Поэтому совет для тех, кто сейчас является родителями. Все, что вы хотите сказать своим детям, когда они станут родителями, говорите сейчас. Не факт, что они будут вас слушать, когда вы станете бабушкой и дедушкой. Да? Поэтому говорите, пока у вас есть на это право и возможность. Да? Потому что потом вы будете вне... Вот, вот вне этой семьи, да, вы можете наставить их, что они должны с вами советоваться, да, вы можете их наставить на то, что, на то, как они должны передавать, вы можете в конце концов, как я уже сказал выше, показать им прекрасный пример. Но когда ваши дети уйдут в свои семьи, вы не имеете права использовать свои рычаги давления на детей. Это уже отдельные семьи. И все, что я только что сказал, я сказал, конечно же, про бабушек и дедушек, да, но то же самое можно сказать про всех остальных. Еще про кого здесь не говорились, да, не говорились про дяди, тети, сестер, братьев, друзей, да, там, коллег, про собак, кошек, других питомцев. Здесь этого не упоминается. Все, кто здесь не упоминается, они не должны иметь ключевого влияния на семью. То, что здесь упоминается, это является семьей. Это должно иметь четкую иерархию. Да? Бог, отец, получается, потом отцы и мужья и жены, да, матери. Вот эта семья. Потом дальше идут как бы мужья и жены, это родители, идут дети. Вот это вот такая... такая структура семьи. Кто находится вне этой структуры, да, может что-то советовать, да, но человек не должен определять, грубо говоря, политику в семье. И это очень важно. И заканчивая свою длинную проповедь, вы уж меня простите, да, то есть вот как апостол Павел вот написал, так пришлось вот все разбирать, да, я хотел бы еще раз пройтись о том, о чем мы говорили. Что первое, девушки, жены, мамы, бабушки, да, то есть уже важно, к как вы будете вести себя в семье. И, возможно, вы являетесь ключевым человеком в семье, несмотря на то, что вы себя так не ощущаете. Да? Возможно, то, как вы себя позиционируете в семье, это может коренным образом изменить, так сказать, атмосферу в семье. Повинуйтесь и уважайте своих мужей. Да? И это будет иметь большое благословение как для вас, так и для вашей семьи. Мужья, братья, молодые, и вот те, кто уже и женаты, и те, кто постарше, любите своих жен, любите, не бойтесь проявлять по отношению к ним и ласку, и заботу, и уделять им время, да. И самое главное, пусть для вас самым главным человеком, не человеком, вообще пусть центром вашей жизни будет Бог, да, то есть пусть Бог будет тот, вокруг кого строится ваша жизнь, и тогда ваша семья будет строиться правильно, тогда ваша семья будет иметь правильную структуру. И родители, тоже имейте Господа с центром вашей семьи. Пусть Бог, церковь, Библия, молитва – это будет то, вокруг чего строится и ваш распорядок дня, вокруг чего строятся ваши отношения с детьми. Да? Это то, что вы передаете детям. И тогда вы будете иметь благословение в семье. И тогда вы будете иметь намного меньше проблем в отношениях с детьми. Дети, любите, но здесь вот как бы любовь детей к родителям в чем должна проявляться? В послушании, да, и в почтении. В любом возрасте. Да, то есть любите своих родителей, почитайте их. И все, кто вне семьи, друзья, не пытайтесь оказывать влияние на чужие семьи. В этом не будет благословения, и вы не сможете коренным образом что-то сделать хорошее. Бог нам этого не заповедовал, да, то есть мы можем давать советы. Мы, если к нам приходит за советом, мы должны его дать, да, то есть мы должны что-то прочитать из Библии, что-то посоветовать, но мы не должны влезать в семью и говорить, а ты делай это так, а ты делай это иначе, или вот я так сказал, так и нужно, да. Даже если вы очень важная бабушка, дедушка, человек, который там имеет большие финансовые возможности и оказывает поддержку этой семье, в любом случае, семья – это уже отдельный, так сказать, институт общества, отдельная ячейка, вот, отдельная церковь, в которой Господь тоже создал вот, свою атмосферу. Если Бог благословил этот брак, то этот брак должен быть отдельным. Вот, друзья, и поэтому вне зависимости от того, на каком этапе, вот, описанном, из которого я сейчас упоминал, вы находитесь, да, даже если вы пока думаете, что у вас семья еще за горами, да, если вы думаете, что семья уже в прошлом, это важно, да? Потому что всегда вокруг нас, или вот мы непосредственно находимся в эпицентре семьи. Важно вспоминать это, важно напоминать себе об этом говорить, потому что дьявол, он ходит как рыкающий лев. И как он в Едемском саду подошел, да, то есть развалил семью, и это фактически вот был первая проблема, которая вот образовалась на земле, первый крупнейший грех, да. Потом мы видим, возможно, из-за этого дети Каин и Авель не увидели, как нужно строить отношения друг с другом. Возможно, они не увидели любовь, которую они должны иметь друг к другу. И, возможно, поэтому случился и второй грех. И, возможно, из-за этого сейчас, собственно говоря, невозможно, а, конечно же, это и является частью большого грехопадения, да, грех, который мы тоже передаем друг другу и так далее. Друзья, давайте остановим эту передачу греха. Или как минимум постараемся это сократить до максимума. Давайте будем стараться, чтобы то, что находится вокруг нас, чтобы это было с Богом и было правильно. И пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.